Рассказы из русской истории.
Возвращаемся в эфир. Это программа «Рассказы из русской истории». Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский с нами на связи. Владимир Станиславович, еще раз здравствуйте.
Да, добрый вечер. Добрый вечер.
У микрофона Илья Харламов. Отвечаем на вопросы слушателей, зрителей по итогам новой лекции из цикла «Рассказы из русской истории» в рамках образовательного проекта «Лекторий Достоевский». До паузы мы говорили о ссылке в Сибирь, о сосланных в Сибирь. Вы знаете, я бы единственное, что хотел бы, может быть, несколько прояснить, все-таки вот когда людей туда высылали, да, туда отправляли, вот чисто с бытовой точки зрения, что им предоставлялось, чем они там занимались, то есть как они обустраивались на новом месте и, в общем, в чем состояло существо их жизни, их деятельности?
Надо разбираться в конкретных случаях, конечно. Но вот я недавно был в Туруханске. Да, знаете, где это, да? Где?
Ну, далеко. Слушайте, вот и я там не был, хотя объездил всю страну вдоль и поперек, вот именно там не был. Но далеко, мне кажется.
Ну, вот там, известно, Сталин бывал. Сидел какое-то время в Туруханской ссылке. Значит, городок Туруханск, нынче совершенно забытый, маленький, находится в нижнем течении Енисея, уже ближе к Северному полярному кругу. Ну, Машкара. И довольно такой климат. Летом жарко, но недолго. Зимой холодно и долго. Значит, вот там я был, в дом-музей Якова Михайловича Свердлова.
Да, знаменитый человек.
Который пробыл там в ссылке несколько лет вместе с женой. По-моему, даже кто-то из детей там был, вот не помню. С женой точно. Значит, вот Яков Мойшевич Свердлов, будучи молодым революционером. Я напомню, что это вообще-то второй человек в партии после Ленина. После Великой Октябрьской социалистической революции, по нынешним председателю в ЦИК, то есть ну, что-то похожее на должность главы государства. Ленин – глава партии, глава правительства, Свердлов – глава государства. Прямых аналогий нет, но вот, похоже. При этом Свердлов очень молод, ему там 30 с небольшим лет совсем. То есть в Туруханской ссылке он был еще моложе. И вот дом Свердлова. Это, конечно, убого, никакой не барак. Политический заключенный, замышлявший свержение конституционного строя. Никакой не барак, никакие не нары. Там рядом подалеку остатки ГУЛАГа, то вот там жизнь тяжелая была. Не то слово, не человеческое. А здесь домик отдельный, 2,5 комнаты, спальня отдельная с печкой. Ну, там сени, естественно, какая-то кладовка-кухня и кабинет большой для работы. Вот в этом кабинете он работал, получая еще за это как ссыльный зарплату, жалование. Работа заключалась у него в наблюдении за погодой и климатом в Туруханском крае. Вот, то есть он, значит, там у него какие-то стояли метеорологические приборы, не знаю, там антенны, градусники на улице. Он выходил, замерял температуру, смотрел направление скорости ветра, отмечал, когда замерзает Енисей, озера. Пошел снег, пошел дождь, и записывал это в специальном метеорологическом журнале. Данные, чего он, вероятно, там время от времени отправлял куда-то. Интенсивность этой работы вам сложно, Илья, представить. Там написано: 1 января температура такая-то, идет снег, все. 2 января вышло яркое солнце. Температура такая же, снег по-прежнему идет. Содержательные записи. И далее 3 января. 4 января, вот там, значит, там 25 апреля пошел лед на Енисей. Событие. Царское правительство проявляло фантастический гуманизм, немыслимый совершенно, по отношению к людям, которые на полном серьезе потом расстреляли царя.
Да, кстати говоря, Владимир Станиславович, если я не ошибаюсь, ведь именно...
Мы же помним с вами, кто... формально отдал
Свердлов
санкцию.
Же вроде бы отдал санкцию на расстрел царской
семьи. Ну вот основная версия, что Свердлов, мы не знаем, согласовал ли он это с Лениным, не знаем, у нас нет документов.
Нет документов, да.
Но Уральский, там, Екатеринбургский комитет партии и местные советы ссылались на санкцию самого Свердлова, осуществляя расстрел царской семьи, слуг, врача несчастного, ну и так далее, и так далее.
Да, ну что ж, двигаемся дальше. Вот следующий вопрос. Вы подробно рассказали действия земельной реформы Александра II на крестьян удельных крепостных, но за Уралом были образованы слободы еще раньше, где жило крестьянство, которое никаким помещикам не относилось, то есть сами работали на свое поселение уже тогда. Или в малонаселенных землях жили черносошные крестьяне свободные, На них как-то эта реформа отразилась или их она не коснулась?
Я не очень понимаю, что такое черносошные крестьяне, это, мне кажется, немного из другой.
Тут знак поставлено, свободные, да. Какие-то свободные крестьяне.
Да. Ну, три основных категории крестьян было три, назовем это так, в европейской части России. Это крестьяне крепостные, находящиеся в личной зависимости у помещика и работающие на его земле на тех или иных условиях. Ну, там, к тому моменту уже в основном это был оброк. То есть в форме арендных платежей. Либо могла быть и барщина. Там, где земля плодородная, южная губерния, чернозем, там могла вполне оставаться и барщина, управляющие считали что-то выгоднее, чем собирать оброк. Ну, не знаю. Вторая форма – это государственные крестьяне. Вот государственные – это, по сути, лично свободные крестьяне. Но поскольку крестьянин же должен где-то свой труд приложить, он берет землю в аренду у государства в пользование. Но берет не один сам по себе, а, как правило, общины. Ну, с каждым же не разберешься, крестьян много, а чиновников мало. Вот, почти нет. Поэтому землю брала община, внутри она как-то эту землю распределяла и обеспечивала собой гарантию арендных платежей. Ну, то представьте себе, как будто офис вы сегодня сдаете, вот коворкинг у вас есть какой-то в большом бизнес-центре, и вы сдаете его целиком одному арендатору, который сам собирает аренду, распределяет помещения, там, столы рабочие, комнатки между разными мелкими служащими и маленькими предпринимателями. Потом он с них деньги собирает и уже расплачивается с владельцем. Вот аналогия примерно такая. И третья форма крестьянства – это крестьяне удельные, то есть которые трудятся на земле, принадлежащей непосредственно царской семье, семье Романовых. Надо сказать, что у Романовых, в общем, был отдельный к тому моменту бюджет. Это уже не времена Петра и Елизаветы. У Романовых отдельный бюджет, как у семьи. Они хотя хозяева земли русской, но для порядка это другое ведомство, отдельное министерство. Министерство двора, отдельные земли, отдельные доходы и отдельные расходы от общегосударственных. Ну, по сути, удельные крестьяне во многом напоминали крестьян государственных, поскольку они были лично свободны, но трудились на землях, принадлежащих царской фамилии. И вот реформа, она в первую очередь касалась крестьян крепостных, потому что личную свободу крепостные обретали как бы бесплатно, они ее не выкупали, эту личную свободу. Они должны были только по сложной формуле, я об этом в лекции подробно рассказывал, посмотрите в интернете, опять же, на лектории Достоевский, она есть везде, YouTube, Рутюб, ВКонтакте, посмотрите лекторию Достоевский, значит, лекция о реформаторах XIX века, там подробно выкупная формула расписывается. В чем был конфликт, как бы, и точка взрыва возможного? Двух форм собственности лишались помещики и дворяне. У них отчуждалась часть земли в разных губерниях по-разному. Разные формулы были в нашей стране. Но примерно половина, будем считать, у них отчуждалась. Они обязаны были передать ее крестьянам, эту землю, за деньги, за выкуп. Но в рассрочку. И деньги не сразу, а очень долго, по чуть-чуть. Но право распоряжаться крестьянами, то есть продавать души, продавать эти семьи с молотка, этого они лишались одномоментно. То есть право собственности у них исчезало. Понимаете, если крестьян с землей как-то продать не так просто, уже, понимаете, мораль была другая в это время, и там оторвать крестьянина от земли и продать его, ну, мало кто на это решался, все это было очень сильно ограничено и законодательно, и общественными уложениями, то вот, например, представьте, что у вас есть там няня, истопник дома, дом большой, сам не набегаешься, не натопишься, усадьба, няня у детей, истопники, повара, кучера, которые следят за это. Это Илья сегодня за машиной, можно самому смотреть, сервис свозил, на мойку отдал. А представьте, что у вас выезд. Шестерки лошадей. Если вы только кормить их и чесать будете, это займет все ваше время и не хватит. Вот. А по-другому-то вы передвигаться уже не можете. Вот конюхи, кучеры, целая вот служба, обслуживающая ваше имение. Они все без земли. Это все ваши пожизненные крепостные. Ну да, в конце жизни вы будете их содержать, дадите им каморку этим Савельичам, и как в нашей великой литературе. Помните множество примеров этих у Чехова, у Островского, освобожденных дворовых, которые не знают, куда им деться на старости. Вот вы будете их содержать, лечить, кормить, они будут всю жизнь за еду и кровь на вас работать. И представьте, их освобождают. У вас же все из рук развалится. У вас же вымерзнет ваша усадьба и передохнут все лошади через месяц зимой. Вот это прямой отъем собственности у дворянства. Это была большая проблема, нужно было как-то это регулировать. Поэтому крепостная реформа освобождения шла так тяжело. В Сибири, особенно в Западной, просто помещичьих крестьян было очень мало пропорционально. И там чем дальше на восток, тем меньше. Где-то там за Тюменью уже просто не было помещичьего землевладелия вообще, в принципе, совсем. Или там в Курганской области не было там помещичьего. Не сложилось там помещичье землевладение. Там были крестьяне государственные. Они свободу не выкупали. Они все равно должны были выкупать, если хотят, землю у государства. Но, естественно, это обходилось дешевле, чем у крестьян помещичьих. Там и короче срок выкупа, и более льготные условия.
Да, не просто, конечно, эта реформа, так и назовем, шла. Вот вопрос, возвращающий нас к Дмитрию Милютину. А следующим образом он звучит. Чем Дмитрию Алексеевичу Милютину так помешал чин майора? Почему он упразднил его в русской армии? Спасибо.
Дмитрий Милютин – величайший реформатор военный в нашей истории, который осуществил переход армии. Он 20 лет был министром обороны, как бы сейчас сказали, главой военного ведомства. И в итоге стал последним русским фельдмаршалом в нашей истории. Прожил больше 90 лет, похоронен на Новодевичьем кладбище вместе с супругой в соседних могилах. Вообще, сходите на Новодевичье, я призываю наших всех радиослушателей, Илья. Вы вот по старой части Новодевичьего кладбища там побродите. Ну, во-первых, там прекрасные, конечно, монастыри, церкви, храмы и все. Ну, просто побродите по старой части кладбища, вы просто будете ходить по страницам нашего учебника истории. Много вас ждет откровений. Несколько лет назад Российское военно-историческое общество, которое я имею честь возглавлять, занялось восстановлением могилы Милютина. Она была утрачена на Новодевичьем. Выяснилось, что ее просто под асфальт закатали, прокладывая очередную дорогу.
В советское время.
Последнего фельдмаршала и самого успешного реформатора русской армии, наверное, после Петра. Вот. Петр, Милютин, потом советская армия. Вот таких три шага можно обозначить. Петр, Милютин, Красная армия. Да. Вот Милютин перевел армию от рекрутского принципа к всеобщей воинской обязанности, что было, естественно, связано с перестройкой всего гигантского армейского механизма. Если бы не дали ему 20 лет на это, ему Александр не дал бы, то, наверное, он бы не смог эту громадину переворошить. Так очень последовательный и очень умный человек, которого все ценили, и вплоть до никого. Он умер уже где-то после Японской войны, по-моему, где-то уже после 1905 года. В глубокой старости писал статьи, прогнозируя военный рост авиации и бронированных машин на поле боя. Можете себе представить?
Как в воду глядел?
Он очень современно мыслил. Очень современно. Вот. И вот Милютин, майор, да, действительно, во время реформы звание майора в русской армии было ликвидировано. Вот. Майор, он с петровских времен был. Все эти секунды майора, опять же, помните по литературе?
Майора Ковалева можно вспомнить.
Да. Потом у нас там много было майоров известных. И ликвидировано было это звание было, и после капитана сразу шел подполковник. При этом все армейские майоры в момент ликвидации одновременно были повышены в звании до подполковника. Поэтому обиженных не было, ну, кроме тех, кому очень нравилось это звание, но они все получили, как бы сейчас сказали, плюс звезду сразу. Я так понимаю, что идея была в унификации, поскольку в разных видах военной службы, будь это жандармерия, специальные войска какие-то, артиллерия, флот, армия. Было некое несоответствие, исторически сложившееся по старинной Петровской еще табели о рангах, некое несоответствие званий, которое, видимо, военным реформаторам такого времени казалось нелогичным. И вот для того, чтобы это несоответствие ликвидировать и систему воинских званий унифицировать, вот звание майор, мейджор, главное, да, исторически, вот, мэр, от этого же слова мэр, от этого же слова мажор, от этого же слова мажордом, отсюда же слово мэтр или мастер, мейстер, как в «Игре престолов», Максим имя. Это все от одного, конечно, Максим, Максимус, помните в «Гладиаторе» Максимус? Император там или кто там был, Максимус? А, полководец какой-то. Почему-то его генералом называли в Голливуде, воинских званий. Но там в кино он генерал Максимус. Ну и так далее, и так далее. Вот это все однокоренные слова от древнеримского «старший», «Максим главный». Вот майор, он старший. Дальше полковник, командир полка. Вот полковник, соответственно, зам командира полка. Дальше все очень просто. Генерал от какого слова?
Ну, это главный, видимо, я так понимаю.
Ну да, всего сейчас general, это либо общий, либо...
Генеральная линия, да, general.
Общий старт, генеральный, да. Поэтому генералиссимус — это самый главный, главнейший генерал генералов, генералиссимус. Восстановлено название майор было только в Красной армии в 1935 году, когда постепенно воинские звания стали возвращаться. Постепенно, поэтапно. Тогда еще были ромбы, кубы и треугольнички.
Да, погон не было тогда еще.
Да, погоны в 43-м появились, да. Но звания уже отчасти вернулись. И были командиры Красной армии, стали опять майоры, полковники, капитаны госбезопасности. Вот такой был отход от революционного этого максимализма, опять же максимус, когда мы все равны, есть только бойцы и командиры. И уже, в общем, понимали, что армия — это сложно устроенный механизм. Исторически, кстати, майоры сейчас не во всех армиях есть мировых. Где-то есть, где-то нет. Вот так.
Ну, наверное, не это главное, если такое звание в армии, а, собственно говоря, качество этой самой армии. Вот вопрос такой, вы знаете, из области теории, довольно любопытный. Елена спрашивает, случись Александру II править в начале 20 века, смог бы он решить вместе со своими соратниками-реформаторами внутриполитические и правительственные конфликты и довести Первую мировую войну до победы?
Знаете, альтернативная история – это самое интересное и самое неблагодарное, чем могут заняться историки. Но вот этот жанр альтернативной истории, он никогда не умрет. Это всегда исключительно интересные, как в крайней степени разнородные попаданцы, которые меняют историю. Я в свое время этим увлекался, прочитал, наверное, сотню попаданческих романов, вот, если не больше. Но некоторые из них довольно остроумны. Сейчас рекламировать не буду. Значит, вот если бы Александр II попал во времена своего внука Николая, я думаю, что, конечно, история России оказалась на троне в этот момент. История России могла бы вполне пойти по другому пути. Почему? Ну, во-первых, Александр все-таки всегда доминировал в семье, вот, по крайней мере, в первой своей семье точно. Вот поэтому вряд ли бы он находился бы под столь большим влиянием своей супруги, любящей и любимой, как Николай II. А влияние супруги в мирное время, наверное, незаметное, но в военное время, тем более немки, оно, конечно, сильно сказывалось на имидже царя. Ее вмешательство, ее советы, какой бы любовью бесконечно не были продиктованы, в тех конкретных обстоятельствах могли принести больше вреда, чем пользу. Мы это понимаем, да. Александр II, вне всякого сомнения, опять же, был менее детицентричен, он был менее зациклен на своей семье и своих детях. И это тоже во время тяжелых испытаний для всей страны. Для страны бы это было бы лучше. Как я говорю страшные вещи сейчас, но мы понимаем, о чем идет речь. Николай думал, как спасти семью. Первая мысль его была. Вот. Петр I вообще о семье не думал. Я толком не знал, сколько у него детей, я думаю. И от кого. Что у него там бастардов было, бог весть. Ни один историк не рискнет посчитать, сколько у Петра было бастардов. Кого только в бастарды ему не записывают. Там чуть ли не Румянцева с Ломоносовым. Вот. Поэтому в этом плане, наверное, да, он был бы более уместным правителем на это, по своим человеческим качествам. Ну, наверное, я скажу более того, что по человеческим качествам еще более подходящей фигурой для таких чудовищных потрясений, которые обрушились на Николая II и на его команду, наверное, был бы Петр. Вот бы он порядок бы там навел быстро и решительно. Понимаете? Ну, сложилось так, как сложилось.
Да, то самое сослагательное наклонение, которого не знает история, так что можно только представить, как бы выглядело будущее, если бы действительно был Александр II, а не Николай II власти. Но это, опять же, все вопрос такой риторический, отчасти философский. Вот еще один вопрос от Сергея. Владимир Ростиславович, терроризм и экстремизм появились после правления Николая I. Элиты, тяготеющие к западным цивилизационным ценностям, внешнее влияние этих ценностей и искусственное усугубление ими массы объективных недостатков в государственном устройстве? Ну, это вот перечисление, видимо, тех причин, почему все это стало возможным.
Элиты, Запад, цивилизационные ценности — это как ощущение, что это не вопрос, а размышления наши радиослушатели.
Может
спасибо
быть,
большое.
Размышление, может быть, вопрос, да.
Да, о сегодняшнем дне.
То есть, условно говоря, ну, насколько я понимаю...
История повторяется.
Исходило ли от элит вот это направление политической борьбы, так назовем его, терроризм, экстремизм и все остальное? Ну и Запад тоже тут каким-то образом.
Элиты, как всегда бывает, и финансовые, и политические, полагали, что они справятся с управлением страной и с проблемами лучше, чем элита правящая, чем царь и его окружение, его правительство. Элиты думали, что руководство страны изжило себя и не может справиться с кризисом. Руководство страны было, безусловно, не самым эффективным к 1917 году, если не сказать больше. Но то, что сотворили потом элиты, пришедшие к власти или приходившие к власти на протяжении нескольких смен, было еще хуже, еще страшнее для страны и ее народа. Кстати сказать, вся вот эти буржуазные политики, временное правительство первого состава своего, Львова, последующего Керенского, оказалось еще менее адекватным и еще менее способным к управлению страной, чем правительство царское, которое они предали, свергли и отправили в небытие. Единственной эффективной властью, как это ни страшно сказать, оказалась власть большевиков. Эти были ребята без тормозов, сплоченные, как бы сейчас сказали, абсолютно политически беспринципные, идейные, вдохновленные большей частью общей идеей, пассионарные, не знающие ни милосердия, ни снисхождения. И поэтому в деле удержания власти они оказались эффективными. Но опять же, все это наслоилось на огромное количество внутренних проблем, раздиравших нашу страну.
Большевики, они подобрали власть или все-таки ее добились, завоевали?
Я думаю, это не имеет значения. Подобрали власть — это красивое выражение.
Красивое, да, фигура речи.
Да, фигура речи, вот, говорящая о том, что к моменту прихода к власти большевиков, точнее говоря, правильно сказать, не большевиков, давайте назвать вещи своими именами, коалиционного революционного правительства, потому что там были большевики, эсеры, при поддержке анархистов, ну и много чего еще. На окраинах империи вообще творилось непонятно чего. Там были националисты, и меньшевики, и просто эсеры, и местами бывшие октябристы, и разного рода сепаратисты. Вот, поэтому большевики, собственно, захватили власть изначально только в центре. Потом уже начали как бы там собирать, отжимая из власти своих бывших партнеров. Поэтому, ну, как подобрали, не подобрали, они ее смогли удержать и консолидировать, распространив ее потом почти на всю территорию империи, а впоследствии еще и сильно на большую территорию, чем Российская империя. Если взять зону влияния коммунистического проекта, здесь большевики оказались, ну, можно сказать, невероятно эффективными. Если бы, как я всегда говорю, не та порочная экономическая модель, которую исповедовали большевики, вот, то как раз с идеей, с политической волей у них все было нормально, из консолидации. Экономическая модель была порочна, поэтому малоперспективна. Нельзя лишать себе инициативы.
Да, минутка осталась. Давайте подведем итоги кратко. И какой вам вопрос больше всего понравился?
Вы знаете, я вот не записывал вопросы сейчас, которые попытаюсь вспомнить. У нас там был, по-моему, вопрос про польское восстание. Давайте
были,
вот его.
Были, да, давайте.
Да, где два, мы рассуждали о двух братьях Константинах, каждый из которых довел заигрывание с польской шляхтой и элитами до кровавого месива. Вот. И потом другие люди вынуждены... В одном случае Паскевич разбирался с этим довольно эффективно, ну а в другом случае Муравьев со товарищами.
Ну что ж, на этом мы останавливаемся. Вопросы, связанные с польским восстанием и его последствиями.
Да, попросим помощников найти автора этого вопроса. Он получит книгу с автографом, как всегда у нас бывает в конце передачи. Ну, спасибо большое. Спасибо всем за внимание.
Обязательно, обязательно найдут и все вручат. Владимир Станиславович, вам большое спасибо. Это была программа «Рассказы из русской истории». В эфире был доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. У микрофона работал Илья Харламов.